барьеров, у микрофона Марина Тимашева. Не самая приятная особенность российской культуры и вообще жизни – разрыв между столицей и так называемой периферией. О людях вообще надо судить не по прописке, по национальности, по богатству, а по делам. Надо сохранять единое пространство и справедливость. Именно в этом направлении, как я понимаю, работает издательство «Древлехранилище», выпуская очень красивую подарочную книгу Александра Лаврентьева «Епифань и Верхний Дон в 12-17 веках». Подробнее историк Илья Смирнов.
Действительно, разрыв между страной и ее столицей не только аморален, но и очень опасен. Что же до Епифании, то к началу 21 века крепость на южных рубежах стала скромным поселком городского типа. Тем не менее, ему посвящено превосходное иллюстрированное издание. Интересно рассматривать, но и читать можно с пользой и с гордостью за такой поселок, от жителей которого порой зависел и царский трон. Александр Владимирович Лаврентьев начинает с предыстории, пытаясь по скудным источникам выйти на след того Епифана, который задолго до постройки крепости увековечил свое имя в верховьях Дона. Епифанов лес, Епифанов луг, Епифаново болото. По мнению автора, это может быть Епифан Давыдович, чашник при дворе великого князя Рязанского. По ходу топонимического расследования мы получаем массу разнообразной информации о должности чашник. Цитирую, первоначально связанная с отправлением реальных хозяйственных функций, должность чашника со временем стала ступенькой формирующейся иерархии. Конец цитаты, и сравните, стольник или конюший. Далее, об экологии. Мы очередной раз убеждаемся, что так называемое традиционное общество своими примитивными средствами истребляло природную среду, в данном случае леса, так же эффективно, как потомки машинами. О самом раннем казачестве, которое появляется, цитирую, в летописях только в первой половине XV века, причем обязательно с характерными прилагательными – ординские, азовские, указывающими на служебную принадлежность. Первое упоминание о казаках, служивших русским князьям, относится к середине XV века, и это были рязанские казаки, конец цитаты, к месту боя с царевичем Мустафой. Они прибыли на лыжах. Здесь же иллюстрации, как выглядели древние лыжники и их инвентарь. Лыжи очень короткие, вместо палок – копье. Рекорда зимней олимпиады не поставишь, но к месту назначения по зимнему бездорожью можно поспеть. Как полагает автор, изначально Епифань была казацким по составу поселением, состоявшим из слобод и не имевшим острога. Ну а крепостное строительство связано с именем князя Ивана Федоровича Мстиславского, политического деятеля эпохи Ивана Грозного. Епифань стоит в ряду крепостей, призванных защитить Россию с юга от набегов кочевников, прежде всего от Крымского ханства и его вассалов, для которых регулярный погром, грабеж и угон в рабство соседей земледельцев был главным источником доходов и образом жизни. Понятно, что в таких условиях объединение русских княжеств самым сильным становилось жизненно необходимо. А у Епифани автор книги отмечает ряд уникальных особенностей. Вот он пишет. Епифанский острог более всего напоминает не обычную пограничную крепость, а личную княжескую резиденцию, своего рода замок феодального суверена. И здесь же мы видим реконструкцию проездной башни Епифанского острога. Действительно, гордое сооружение очень напоминает западноевропейский феодализм. Только выполнено не из камня, а из дубовых бревен. Ну и самая авантюрная, достойная Дюма и Дриона глава приходится на смутное время, связана с именами епифанского сотника из Томы Пашкова, воеводы из холопов Ивана Болотникова, боярина из казаков Ивана Заруцкого и их государыни, царицы Марины Юрьевны. Кстати, в книге она почему-то именуется «царицей» в кавычках. Второй раз отмечаю в современной научной литературе о ней такое злоупотребление кавычками. Будем считать его опечаткой, потому что Марина Мнишек при всем критическом отношении к ее политической деятельности была все-таки действительно царица, ничем не хуже других. А вот чего мне в книге не хватает, ну, наверное, того, что в советской историографии было представлено даже сверх меры, а сейчас просто потерялось. Это социальная подоплека политической истории. Почему именно украинные города, то есть кто? Наследники богатырских застав былинных времен, пограничная стража, защитники страны. Почему они сделались опорой повстанческих движений вплоть до самого конца смуты? Собрахуся боярские люди и крестьяне, с ними же украинские посадские люди, и стрельцы, и казаки, иначе же по градам воеводы и мати, и сажати по темницам, бояр же своих дома разоряху. Вот почему официальные грамоты об убийстве Лжедмитрия и вступлении на престол Василия Шуйского в Епифане сожгли, а послов от собора, избравшего на царство Михаила Романова, переграбив, посадили за крепкие приставы и отпустили обратно в Москву живыми, наверное, только потому, что то были свои же товарищи-казаки. Впрочем, автор в предисловии предупредил, что книга не претендует на всеохватность, так что правильнее будет оценивать то, что в ней есть, а не придираться к тому, чего нет.
Книгу по истории Епифания и Верхнего Дона представил нам Илья Смирнов. В эфире «Российский час» поверх Бориса.